Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Александр Козлов.
Здравствуйте.
Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня мы продолжаем статью Бааля Сулама «Мир в мире». Разбираем четыре категории. Правда, милосердие,
справедливость, мир.
Справедливость и мир. Категории, в которых мы как бы что-то уже понимаем, мы так думаем, а оказывается, что и нет.
Категории очень непростые, разобраться в них сложно, люди в них путаются, но, в принципе, надо их пройти, хотя вы забудете потом об этом, и тоже будете их как-то так путанно, может быть, воспринимать. Но это, знаете, так как в школе, сколько мы учили всевозможные предметы.
И что мы помним?
А что мы помним? Но это все и называется образование.
Ну, база оно остается, база все равно.
Хотя элементы этого ты не знаешь. Но вот то, что прошло через тебя, остается, сформировало мозг, сформировало.
Вот меня всегда мучил вопрос, что мне дала эта высшая математика, которую изучал? Высшая математика, начертательная геометрия, вообще все эти вещи, они мне не понадобились в жизни вообще. Я пришел на завод, мне сказали сразу, вот как четко, так вот как по писанному, ты должен забыть то, что ты учил в институте, просто должен забыть. Вот у тебя есть, я был мастером в цехе, вот у тебя есть цех, вот есть ребята, работающие станочники. Вот ты должен заниматься их расценками, должен. Ну, Саша тоже был мастером. Да. Прошел я всю линию эту вообще. Ну, мне понадобились кинематические станков, эта схема, и все. И то с трудом. Все надо было забыть, надо было организовывать производство.
И но поэтому все равно разница была очень большая, если человек пришел после технического,
конечно,
вуза или гуманитарного.
В наше, это правильно, наше
производство.
Да,
там,
без математики, да, как ты можешь.
Да, меньше рассуждений было, меньше философии было, это да, точно. Больше такого.
Но он лирик по своему характеру.
Поэтому. Нет, я потом стал лириком. Я
до этого был. Все стали потом лириками, но начинали все где-то.
Все начинали с технических вузов. А потом уже срабатывало. Итак, мы на.
Итак, милосердие, правда, справедливость. Справедливость и мир – это четыре категории, которые существуют в каждом из нас. Они существуют в обществе, в семье, в любом объекте. Милосердие, правда, справедливость, мир. И нас к ним тянет, к этим основам, категориям. Мы желаем все время каким-то образом ими пользоваться, ими управлять, или чтобы они нами управляли. В общем, здесь есть проблема. Как мы осваиваем в себе эти четыре категории? Они существуют в нас. Существует в нас потребность к ним. Но мы не знаем, как с ними работать. Давайте пойдем постепенно.
Ну, продолжаем читать эту статью «Мир в мире». Ребята, готовьте, пожалуйста, ваши вопросы, будьте активны, мы вас будем спрашивать.
Да, и вопросы могут быть совершенно не относящиеся к этому. Я понимаю, что нам очень сложно будет подняться на уровень выяснения вот этих вот милосердия, правды, справедливости и мира. Это тяжело.
Но все вопросы будут с этим связаны.
Ну, неважно.
Кстати, уже пишут вопросы очень активно, товарищи, молодцы.
Да, ну, хоть начните немножко.
Да, давайте почитаем.
Ну, давайте. Значит, четыре категории. Милосердие, правда, справедливость и мир. На иврите это хесед, эмет, цедек и шалом. В отношении индивидуума и общества добавляет Бааля Сулам.
Да, потому что они практически работают в каждом из нас. И в каждом человеке, и в связи человека с другими людьми. И связи человека к другим людям, это в основном.
Да вообще.
То есть, если мы говорим о том, что исправление наше зависит от того, насколько мы будем связаны друг с другом, потому как тогда мы только обретем между нами такую сетку, зависимости и взаимодействия, которое будет называться Адам. И в ней, в этой сетке, поймаем Творца. Вот. Поэтому тогда становится нам понятно, что эти четыре категории «Милосердие, правда, справедливость и мир», они на самом деле основополагающие. Если мы ими будем правильно пользоваться, соединять между собой, то они нам дадут ту основу, в которой мы раскроем Творца. Ну, пойдем.
Пойдем. Вот начинается так. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой благо в своем истинном виде, тут, конечно, я бы хотел бы спросить вас еще раз вернуться, что же собой представляет благо в истинном виде, если можно, повторение.
Это абсолютная связь между людьми, в которой раскрывается Творец. Такая связь, в которой раскрывается Творец. Это называется абсолютным благом, потому что в таком случае мы перестаем ощущать наш мир как существующий именно в наших эгоистических, разделенных между собой состояниях. Начинаем ощущать общее наше взаимодействие, которое уже представляется нам высшим миром. И высшая сила, Творец, который наполняет эту сетку сил между нами и дает нам ощущение вечной совершенной жизни.
Вот после того, как мы узнали, что это является благо, связь между нами, раскрытие Творца в этом, мы должны всмотреться в то, какие средства имеются в нашем распоряжении для того, чтобы ускорить приближение добра и счастья.
Так.
И дальше говорится, четыре категории имеются в нашем распоряжении для достижения этой цели. Милосердие, правда, справедливость и мир. Этими категориями до сего времени пользовались все исправляющие мир. То есть, понятно, да? Правильнее сказать, в этих четырех категориях происходило до сегодняшнего дня развитие человечества. И дальше написано, власть небес проделала свой путь, постепенно развивая человечество, пока не привело его к нынешнему состоянию.
Да. То есть, Творец управляет нами через эти четыре силы, или четыре категории, четыре свойства. Он вызывает в нас проявление их. Милосердие, правда, справедливость, мир. Причем они проявляются как в положительном виде, так и в отрицательном виде в нас. И получается, что в итоге мы подгоняемся этими четырьмя воздействиями, четырьмя категориями к нашему совершенному состоянию, когда мы дополняем друг друга. Ведь мы как шестеренки, как возьмите любой организм, допустим, возьмите организм человека, разберите его на мельчайшие клеточки, попробуйте составлять их друг с другом, эти клеточки. Какая куда? Из общей какой-то кучи. Как вы будете их сопоставлять между собой? Каким образом они могут вообще соединяться, дополнять друг друга, взаимодействовать между собой, интегрировать? Это же ведь невероятная работа. А это так и происходит, потому что если мы видим наше тело вроде бы как работающее, духовного тела такого у нас нет. Наше духовное тело, оно разбитое. Мы начинаем ведь свой путь с того, что мы говорим о том, что Адам, человек, что называется, он прошел разбиение, и его надо собрать по кусочкам. Это наша работа. Вот собрать его по кусочкам через милосердие, правду, справедливость и мир, это является работой человека в этом мире. Ну, что дальше?
Дальше. Как уже сказано выше, лучшее для нас – это взять закон развития в свои руки и под свой контроль, тогда как избавим себя от всех страданий, которые развивающаяся история готовит нам от всего дня и на будущее.
Ну, это понятно, что если мы бы таким образом относились к миру, то есть мы взяли бы этот закон, поняли, что каждый из нас носит абсолютно разбитые свойства милосердия, правды, справедливости и мира, Ничего у нас нет вообще общего с ними настоящими, с этими качествами, категориями. И между собой поэтому мы связаться не можем, потому что мы можем быть связанными только исходя из этих четырех категорий. Так что в этом наша работа. Давайте работать в этом. Надо их изучить и попытаться скомпоновать их между собой. Каждый из нас состоит из всех частей, только надо понять, каким образом между собой мы можем их соединить. Дальше.
В соответствии с этим исследуем и проанализируем четыре эти категории, чтобы выяснить, что они дали нам до сегодняшнего дня, и из этого понять, на какую помощь с их стороны мы можем надеяться в будущем.
То есть здесь получается взаимная работа. С одной стороны, она заключается в том, чтобы мы попытались выявить в себе эти четыре категории, взрастить их, затем начинать сопоставлять их между собой. А это первое. И второе, чтобы в нашей работе, в процессе нашей работы, чтобы мы видели из них, каким образом они нам сами помогают. То есть эти категории, в чем они могут мне помочь? Как я могу использовать милосердие, правду, справедливость, ложь? Мир, обратные им категории, для того, чтобы соединиться. Вот сейчас мир проходит состояние, когда он полностью разбивается на наших глазах, отдаляется друг от друга, люди понимают, что они не могут быть вместе в семье, государство понимает, что они не могут удержать своих граждан внутри страны. Сами государства куда-то разбегаются, непонятно куда, что они хотят между собой и так далее. То есть весь мир отдаляется друг от друга по всем возможным степеням свободы. Но в итоге мы приходим постепенно к осознанию, что таки то, что нам не хватает, это правильные связи между нами. То есть использование этих категорий милосердия, правды, справедливости и мира в правильном виде между собой. И тогда мы достигнем абсолютного совершенного состояния. То есть не просто будет нам мир на земле, хорошее состояние в семье и так далее. Нет, не об этом имеется в виду. Наоборот, если мы будем правильно идти вперед, нас природа, Творец, будут еще больше подгонять к отрицательным свойствам, показывать нам еще больше и больше недостатки наши. Это как взрослый человек по сравнению с ребенком. Ребенку кажется, вот он получил в руки игрушку, и уже мир хорош, ничего ему больше не надо. А взрослому надо еще больше и больше и больше. Так вот и мы. Поэтому не считать, что отрицательные свойства, которые нам жизнь предъявляет, они являются чем-то отрицательным. Они являются направляющими силами на цель творения. Поэтому, если мы правильно с ними работаем, мы очень быстро и правильно продвигаемся к цели. Ну, пойдем дальше.
Дальше идет заход, так, правда.
Может быть, мы немножко сейчас вот разъясним. Вопросы. Тут есть вопросы, да.
Давай.
И я так понял вот из этого объяснения, что как раз сам закон развития, да, он требует от нас все более и более активного участия, да, вот как-то реакции на эти категории. Вот задает вопрос Игорь из Москвы, почему Бальсулам выбрал именно эти четыре категории, ведь их значительно больше, а Алина из Сочи, ну, просто хочет еще одну категорию добавить и спрашивает, а где категория любви, почему она не в общем списке? Может быть, у нее какое-то особое место?
Огласите весь список,
пожалуйста. Любовь – это цель.
Цель.
Да. То есть милосердие, право, справедливость, мир – все они существуют для того, чтобы привести нас к полной связи. А полная связь называется любовь. Так что она здесь существует, но только уже в конкретном симбиозе всех этих свойств.
То есть нам надо будет как-то это свойство почувствовать и проявить по отношению к этим категориям.
Когда ты уравновешиваешь все эти четыре категории и используешь их не в перекосе друг с другом, а буквально в одном общем целом, тогда они у тебя связываются как бы в один общий шар, сферу, которая называется любовь.
Да.
А первый вопрос был...
А почему именно четыре? Ведь он, ну, может быть, есть можно больше перечислить?
Нет, нет, это четыре, потому что это четыре стадии развития желания от света. То, что мы изучаем всегда. Так что тут не может быть ни больше, ни меньше. Это те же 10 сферот, которые должны найти между собой правильное сочетание. И поэтому так это и происходит.
То есть вы, как вы говорите, 10 сферот должны принять правильное сочетание, чтобы прийти к любви, да? Четыре этих свойства.
В итоге Малхут с Кетером связалась, и таким образом образовалась бы именно венец творения. Прошу.
Ну, вот дальше, ребята, вы задавайте ваши вопросы. Пока мы читаем дальше, сейчас у нас серьезная такая разборка о правде будет. Написано так. Когда мы рассматриваем положительные свойства теоретически, разумеется, нет у нас свойства лучшего, чем правда. Теоретически. Ведь то благо, которому мы дали определение выше, учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, когда индивидуум отдает и полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества и получает от общества свою часть по справедливости, все это не что иное, как правда. Вот здесь написано, когда он отдает и получает по справедливости, это правда. В ней всегда существует потребность, так как на практике это качество совершенно не принимается обществом. На практике этот недостаток правды предопределяется ею самой. Есть здесь какой-то изъян или фактор, не позволяющий обществу принять ее, и нужно выяснить, что он представляет собой. Это вот долгий такой заход сделал Болеслав, чтобы потом сказать. Если провести глубокое исследование практической значимости упомянутой правды, то обязательно выяснится, что она туманна и очень сложна, так что человеку совершенно невозможно увидеть ее.
Ну, если мы говорим о правильном взаимодействии между людьми, как же можно, каким образом мы должны вместе, можем вместе прийти к состоянию правды? Ведь просто невозможно. У каждого она своя, каждому видится по-своему и так далее. Так? Ведь каждый должен отдавать, каждый должен получать, каждый должен правильно взаимодействовать с обществом во всех возможных свойствах связи. А как это все соединить между собой? Мы связаны между собой, каждый из нас связан между собой 620 ниточками связи. Понимаете? Как же мы можем это сделать так, чтобы эти все ниточки связи между нами были правильно как-то центрированы, что ли? Взвешены, работали так. Как мы можем это сделать? Вот здесь вот и возникает этот вопрос, что есть тут изъян в самом призыве к взаимному дополнению, к отдаче, к любви, к получению, такой, что мы не можем это выполнить.
То есть Борисов тут пишет, теоретически мы понимаем, а практически мы выполнить практически не можем.
А да. Вот, кстати, Лизат из Караганды как раз поэтому и спрашивает. В эгоистическом мире милосердие, правда, справедливость и мир видит каждый по-своему, а в духовном тоже есть разновидности этих категорий? Или есть одно понимание для общей души или исходя из каких-то...
В духовном есть разные понимания, но они зависят от ступени, на которой находится человек. То есть на каждой ступени, на которой я сам нахожусь, находился до этого или буду находиться, для меня эти соотношения меняются. Потому что я все время все более и более внутренне, глубже вижу свое отношение к остальным и их отношение ко мне и пытаюсь это уравновесить.
Вот тут еще бы я прочитал бы все-таки эти пять строчек. Вот смотрите, Рав пишет, Барсулам пишет. «Ведь правда обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями, не меньше и не больше. И это единственная реальная основа. Она не вызывает сомнений, поскольку очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий товарища, противоречат здравому смыслу и категории правды, о которой идет речь.
Ну, это естественно. То есть правда говорит о том, что я не могу получать больше, чем я отдаю, и не могу отдавать больше, чем я получаю. То есть должно быть закон всемирного равновесия между всеми. Абсолютно между всеми. В зависимости от свойств каждого, от количества усилий каждого, в зависимости от того, в каком состоянии даже нахожусь я. Может, я немножко больной, а другой немножко наоборот, чему-то там еще что-то у него случилось и так далее. То есть категории, они все время, они непостоянны. Это не что-то такое костное, что можно выставить, как в каком-то приборе сградуировать, и все, и поехало. Это постоянно человек должен, как в нашем организме, есть огромное количество, частей.
Клеток.
Органов, угу. Которые постоянно между собой находятся в таком динамическом равновесии. И они должны взаимно уравновешивать друг друга, иначе организм будет все время выходить в общем из своего равновесия, человек будет чувствовать себя плохо. Это состояние называется болезнь, когда органы между собой не в состоянии поддерживать общее динамическое равновесие организма. Так вот, эти категории – милосердие, правда, справедливость и мир – они и призваны дать нам понимание того, как мы можем уравновесить себя, чтобы наша душа начала проявляться как само собой существующее. В таком виде она будет проявляться, иначе просто ее не будет. Мы должны таким образом соединиться между собой. И тогда наше правильное соединение между собой даст нам то, что называется душой, и в ней мы раскроем жизнь этого организма, который мы между собой создали, который называется Творец.
То есть мы должны стать активным элементом управления вот всей этой системой.
Мы должны это создать.
Создать.
Даже не просто активным элементом. Mm-hmm. Мы должны создать. И Творец так и говорит: вы создаете меня. Mm-hmm. Не Творец сделал человека, а человек сделал Творца.
То есть как бы он не существует, а мы его создаем, получается.
Да.
Ну, то есть он нас учит своим свойствам, я так понимаю, как-то, да? Вот в связи с этим вопросы, мне кажется, надо все-таки на них более как-то прояснить, потому что много таких вопросов. Владимир из Киева спрашивает: человечество развивается, значит, становится более милосердным и справедливым.
Ни в коем
Сергей,
случае.
Вот я как раз хотел это подчеркнуть. А Сергей из Харькова пишет: можно ли привести пример вот этого управления, как этот закон осуществляется реально на практике, и вот какая роль в этом наша, так сказать, как нам включить?
Пример по правде есть или нет?
Вот первое, понятно, что, ну, по-моему, очень противоречивое заявление такое, что становится мир более милосердным и справедливым. Где это заметно, мне кажется, очень трудно это
подтвердить. Ни в коем случае. Развивается наш эгоизм, мы становимся все более черствыми, грубыми. У нас пропадает ощущение друг к другу. Ты можешь сказать: ну как это, люди ведь были когда-то как варвары, они были более способны понимать друг друга. У нас одновременно с тем, что мы становимся более чувственными, мы становимся более изощренными.
Между нами адвокаты становятся. Раньше так в рукопашные
только
сходились.
Адвокат. Армии между нами становятся. Армия. Знаешь, флоты там и что только не становится между нами. То, что еще недавно не было этого.
По-моему, адвокаты страшнее.
Ну и то, и другое. И адвокаты есть, и со всех сторон кто-то между нами становится.
Да. Так, есть у нас тут вопрос.
Пловдив.
Пловдив, давайте. Пловдив.
Вопрос из чата. Как мы можем постигнуть это свойство Творца чувственно и мысленно?
В группе. Только в группе. О чем мы говорим? О том, что мы должны достичь состояния, когда милосердие, правда, справедливость и мир, они будут взаимодействовать так между нами, что мы почувствуем, что создаем какую-то равновесную систему, которая называется телом, ну вот как наше тело, только духовное тело, оно называется душа. Так вот, когда мы начнем это создавать, мы увидим, что чего нам не хватает, добавить милосердие, немножко правды, немножко справедливости, убрать мир и так далее. Все это мы должны понимать как динамический, очень правильно взаимодействовать между собой. В этом и заключается духовная жизнь. В постоянном поддержании динамического равновесия в этих четырех качествах. И в этом наша работа, в этом мы будем чувствовать себя продвигающимися в духовном мире, ощущающими в себе между собой Творца. В общем, это жизнь. Мы увидим. Это несложно. Это несложно, потому что свет высший, который действует на нас, в соответствии с нашими усилиями, он выполняет эту работу. Нам не надо думать слишком об этом, что мы, как мы знаем эти категории, мы их совсем не знаем. Нам надо просто стремиться к объединению, и таким образом между нами эти четыре категории совершат это объединение. И тогда каждая из этих частей, первая, вторая, третья, четвертая части нашей души, то есть Хохма, Бина, Зарампин, Малхут, они начнут между собой правильно взаимодействовать. И когда они достигнут правильного соединения, хотя бы минимального, и начнется между ними восстановление внутреннего равновесия, в нем мы ощутим Творца, как ощущаем в равновесии между своими органами жизнь.
Ну вот вопросов, конечно, много у нас. Вокруг этих категорий будет много вопросов, однозначно. Каждый понимает по-своему. Настя из Москвы спрашивает. Дорогой учитель, почему мне хорошо, когда плохо другим, и почему я испытываю зависть к людям? И как это изменить?
Потому что вы не чувствуете, что они являются частичками вашего духовного тела. Мне вас очень жалко, но я понимаю ваше состояние. Если бы вы увидели, что вы являетесь вместе с ними в одном общем сосуде, и свет в этом сосуде не может существовать именно из-за вашего отношения к ним, то есть духовная жизнь, ее нету в этом сосуде из-за вашего отношения к связи с ними, то, конечно, вы бы изменились. Мы к этому подойдем, и вы увидите, что это возможно.
Вот еще Аня такой жизненный вопрос задает. Нужно ли делать добро людям, которые меня предали когда-то? Как действуете вы?
Не надо думать о том, что это сделано людьми. Это сделано Творцом. Это сделано Творцом. Ничего не делается людьми. Не надо на людях ничего вымещать. Не надо на них обижаться. Это люди. Они управляемы Творцом. И поэтому надо действительно только лишь учиться на них, как быть больше с ними связанными, а иначе вы никогда не соединитесь в одну душу. Вы должны просить их и просить Творца о том, чтобы соединиться. И все. Прощайте все. Не надо вам огрызаться и быть именно в таком состоянии с ними. Конечно, это очень непросто, это тяжело. Но если человек, вы видите, что он, в общем-то, тоже устремляется к той же цели, что и вы, сделайте все, чтобы быть к нему ближе.
Вот еще один тогда вопрос я задам, Саша уж потом продолжит. Олег из Москвы спрашивает. Вот эти жизненные все. Как мне быть, если я ощущаю в отношениях в группе дефицит свойства правда? Все очень искусственно, неискренне.
Это естественно. Потому что все мы лгуны, воры, насильники, убийцы наших хороших взаимных отношений. Так что ни в коем случае не надо представлять себе, что мы какие-то идеалы, идеалисты и так далее. Нет, не надо. Принимайте людей такие, как они есть. Такими их создал Творец. А смотрите на то, как они стараются. Вы видите вокруг себя людей? Смотрите, сколько людей сейчас сидит передо мной. И все они стараются, они пришли, они хотят что-то услышать о своей душе, как ее раскрыть, как ее создать, как ее соединить с другими частями. Вот поэтому я их ценю. Поэтому я их ценю. И не могу ничего сказать плохого ни об одном из вас. Потому что его посадил здесь Творец. значит, я должен ценить их. Это он сделал. А если я их не ценю, значит, я не согласен с Творцом.
Да. Ну, я надеюсь, кстати, что дальше. Ответ услышал и Станислав из Минска, который спрашивает, зачем мне соединяться в одну душу с мерзавцами, предателями и негодяями? Мне кажется, ему...
Сразу за вами идут, сразу.
Ну, пойдем дальше. Давайте, нет, дальше. Что я буду отвечать на этот
Конечно,
вопрос?
Конечно, я надеюсь, что он уже услышал ответ ваш только что.
Молодец, молодец. Тем более он должен услышать ответ от себя самого.
Вот, а дальше давайте послушаем, что Бальсулам нам пишет. Но каким же образом нам представить это себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию «правда» так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть... Вопрос, основываясь на видимой всем работе, то есть, соответственно, количеству отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория «правда» нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон есть здесь неприкрытая ложь со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния.
Всегда думал я раньше, что вот если действительно каждый будет работать одно и то же время, одни и те же часы,
ну, конечно. Как бы,
то так мы потихонечку придем, знаете, все-таки. Как я работаю 8 быть? Часов, и все работают.
Нет, это неверно совершенно. Просто у нас нет возможности в нашем мире измерять это. А если бы была возможность измерять, то мы бы измеряли, и тогда было бы все намного честнее. Как я могу требовать от одного человека такого же усилия, как и от другого? Ни один человек не равен другому. То есть специально это создано Творцом, таким образом по природе нашей, чтобы мы ввели вот эти категории. И в соответствии с ними мы бы подняли бы себя выше уровня тех условий, которые он нам дал, и таким образом стали бы действительно людьми. То есть мы бы исправили бы то, что он испортил, как бы. Ту порчу, которую он сделал в нас. Мы бы исправили. И благодарили бы его за то, что он специально нас испортил.
Ну вот и Бальсулам пишет, да, что совершенно естественно, что невозможно всем работать одинаково. Как вот о чем Сеня мечтает. Ну, раньше мечтал, когда мастером был еще.
Да.
Вот, сейчас уже такого нет у нас. У нас все работает не по 8 часов, а намного больше, мне кажется. Всегда найдется тот, кто вследствие собственной слабости прилагает за час работы усилия намного больше, чем его товарищ за 2 часа или больше. И существует психологическая проблема, так как большой лентяй по натуре тоже за 1 час прилагает усилия больше, чем его товарищ за 2 часа или более. А с точки зрения категории абсолютной правды, мы не можем в целях обеспечения жизненно необходимого обязать одну часть общества прилагать усилия больше, чем прилагает остающаяся часть. И на практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда». Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества.
Это очень интересно. То есть сильный, для него это, он спокойнее может
усилий
приложить.
Меньше, да.
Проблема в том, что сильный и умный,
да.
Он эксплуатирует общество.
Использует, можно сказать.
Да, потому что он должен работать меньше. Если он усидчивый, старательный, то он не прилагает таких внутренних моральных усилий для того, чтобы работать.
Как слабый и ленивый.
Да. Я прихожу в школу на урок, и я спокойно сижу на уроке 5 часов подряд. И мне интересно слушать. Рядом со мной сидит такой непоседа, мальчишка. Он не может, он через 10 минут его разрывает. Он не знает, что делать. Ну как можно от меня и от него требовать одних и тех же усилий? Они изначально не одни и те же. Кто это взвесит?
Ну вот интересно.
И так на протяжении всей жизни.
Ну, тогда к правде невозможно подойти никак.
Так на протяжении всей жизни. Конечно. Сенька не забывает купить своей жене букет цветов каждую неделю, допустим.
Да.
Да? А ты, у тебя в голове рыбалка. Или что-то еще. Так?
Рыбак.
Да, было такое.
Вот. И все. Ну и дальше что? Как же можно требовать? А жены требуют одинаково, не принимая во внимание, что если ты даже раз в месяц купишь букет цветов, то это для тебя такие усилия, а для него это ерунда. Автоматически.
А он говорит, вот Сеня покупает каждую неделю.
Да, да, как же ты можешь...
А Саша рыбу приносит, да, с рыбалки, понимаешь?
Да. Как же ты можешь указать на него, как же твоя жена может указать на него как пример для тебя, если вы разные? Ну, что ты предлагаешь?
Ну, непонятно вообще, как так.
Вот как-то они с этим справляются. Видимо, у них есть какое-то свойство у женщин, которое компенсирует наши вот эти вот разные степени вложения, усилий в семью. Потому что отношения у нас, по-моему, хорошие.
У нас-то точно.
В обеих семьях.
Ну, вот Мак, виртуальная группа. Сейчас они по правде, давайте, вопрос.
Мак!
Вопрос от Рената Рябикова. Разъясните, пожалуйста, как сопоставить скрытие Творца и действие света, возвращающего к источнику?
А это специально же. Творец скрывается для того, чтобы мы вызвали свет, который нас бы к нему вернул. То есть раскрыл бы его. Но раскрыл бы его не для того, чтобы нам было от этого хорошо, а для того, чтобы мы знали, как правильно поступать. Вот все наши действия относительно Творца, они, в принципе, на это и направлены. То есть, как я могу обеспечить свое сближение с Творцом, если я требую не его, а правильное соответствие с ним. Это разница большая. То есть, это сближение по совместной работе. Он мне помогает тем, что делает скрытие, а я в итоге... хочу приблизиться к нему тем, что говорю, мне надо твое раскрытие. Ты мне только дай возможность правильно сопоставить себя с другими. Поэтому я требую на милосердие, правду, справедливость и мир правильный ответ на эти четыре категории. И в итоге, если я получаю на них правильные силы, то я с ним сближаюсь равномерно. То есть я в итоге создаю такую связь между собой и остальными, равномерную, сферическую, которая постепенно заполняется Творцом.
Вот тут же, вот если можно, Дима из Одессы спрашивает, почему сильные и предприимчивые – это плохо? Ведь есть прогресс и развитие через них,
нет,
а не через слабых и ленивых.
Это, ну, минуточку, это проблема в прогрессе, потому что прогрессом я не считаю то, что люди много работают и заставляют других много работать. Собираются такие умники, сильные, характерные, которым очень легко собраться между собой и соединяться между собой. А остальные, основная масса, она слабая, она ленивая. И поэтому им трудно. Я думаю, что он дальше пишет, и уже писал, о том, что, в принципе, общество не должно выдвигать сильных и умных, потому что они нам показывают такую планку, такой эталон работы и успеха, которые остальные не могут взять, конечно. И поэтому они разочаровываются, и в итоге считается, что они неудачники. Они не неудачники, они обычные люди. Поэтому общество должно ориентироваться на средних людей, а не на удачных, не на удачливых. Я не могу... Это так же, как в семье. Я не могу укорять своего ребенка за то, что он не гений. Или за то, что он не великий спортсмен. Это у каждого свое. Я должен просто дать ему возможности для правильного развития. А дальше уже это его дело.
То есть то, что в наше время произошел такой сумасшедший разрыв между богатыми и бедными, и он увеличивается, и он это говорит о том, что у нас потеряны все ориентиры.
Конечно, мы, да? Неправильно, да, мы неправильно вообще себя...
Эти предприимчивые, они как бы...
Они накачивают общество такими... целями, которые никто не может достичь. И сами же они эти цели от остальных отдаляют искусственно. И получается, что в итоге все остается у них.
Вот один вопрос задают нам, наверное, из Facebook. Тут уже по разным каналам приходят вопросы. Просят пояснить, как мы можем из Меделина вопрос. Как мы можем сказать, что мы создаем Создателя? Вот людям это непонятно.
Конечно, мы создаем Создателя. Я вам скажу, в чем дело. Существует высшая сила, которая называется Ацмуто. Ацмуто – это значит «сам по себе». Это даже не Творец, это просто высшая сила. Она отдельно вокруг нас существует. Вот, вот такая вот она. Внутри эта высшая сила создает свое воздействие на творение. И далее внутри этого возникает творение. С этой силой, с высшей, Ацмуто. Ацмуто. Мы дела не имеем. Это просто отвлеченная от нас сила. Первопричина, что называется. Первопричина. Она создает вторую силу. Вот эта вот вторая сила, это уже Творец. А следующее, третье, это уже творение. Творение, кли, желание. А это свет. Вот таким образом это и работает. Поэтому что значит, что мы создаем? Мы, творение, находимся в абсолютно разбитом виде. Здесь существует у нас так называемых 600 тысяч основных частей, разбитых, и еще миллиарды. Если мы соединяемся между собой, то мы постепенно, по мере соединения между собой, начинаем ощущать в себе Творца. То есть мы создаем Творца, то есть проявляем его. А вне нас мы не знаем, он существует или нет. Поэтому все заключается в том, чтобы в себе создать такую систему, в которой бы проявился Творец. То есть, иными словами, создать Творца. Вот я...
Есть вопросы. Краснодар.
Где?
Краснодар.
Краснодар где? Ну, Оля, давай.
Здравствуйте, Раф. Мы прослушали лекцию, и у нас образовался такой вопрос. Как мы можем ввести эти категории в наше общество, если мы не видим истины и не можем правильно определить их относительно ближнего, чтобы прийти к правильной связи? И что нам в этой ситуации делать?
Ну ты чего, сразу выводить в общество? Откуда такие вообще побуждения? Планы, конечно, большие, но это совершенно не... Никуда не лезет. Мы должны это изучать все на себе. До тех пор, пока вы не создадите десятку, или какое-то подобие десятки, не физическую, так виртуальную, и не начнете воспринимать в ней эти все категории милосердия, правда, справедливость, мир, каким образом образовать себя, каким образом образовать из себя одно общее целое для достижения Творца, для раскрытия Творца. Вы не должны при этом объединяться как одна семья. Мы имеем в виду объединяться в духовном виде, то есть создать такое взаимодействие между собой, душевное, чтобы начинать раскрывать эту силу в себе. Раскрывать в себе эту силу. И тогда начнете постепенно понимать, каким образом устроено это все. Но это иначе никак не сделаешь. В принципе, мы довольно близко к этому уже подошли. Довольно близко. Мы сегодня просто взялись за слишком такую сложно-составную тему. Поэтому я вижу, что людям трудно ее освоить. Даже поэтому я обижаюсь на своих товарищей, что они выбрали такой материал. Это нехороший материал. Он очень сложный. Я даже его на конгрессе бы не взял. Тем более на виртуальном таком общении. Ну, ничего не сделаешь. Короче говоря, у нас есть возможность собираться вместе, и постепенно объединяясь, мы начнем ощущать в себе эти четыре категории: милосердие, правда, справедливость и мир. И в итоге мы начнем понимать, как из их, как складывая их между собой. Всего четыре категории. Не то, что когда ты начинаешь собирать двух вместе людей, то ты начинаешь говорить, что в этом человеке там 20, 30, 40, неизвестно сколько качеств, а в том еще больше, там сотни каких-то качеств и так далее, и так далее. Поговорить с психологами. Они тебе объяснят, что в каждом есть сотни всяких категорий. Нет такого. На самом деле всего лишь нам надо собрать эти четыре качества вместе: милосердие, правда, справедливость и мир, и чтобы они взаимно дополняли друг друга. Взаимно дополняли друг друга. Вот и все. Так что это все возможно.
Нурсултан, у нас давно стоит вопрос.
Нурсултан, ВКШ, прошу.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Слышно, да, нас?
Да.
Вопрос следующий. Вот если я правильно действительно понимаю, четыре категории, да, высшего мира: милосердие, правда, справедливость, мир, это по большей части относительно индивида по отношению к другому индивиду. Потому что если в отношении интегрального мира, то есть тут тяжело как бы померить или примерить, или правильно оценить. И как раз второй момент, ну, даже оценки этих вещей тоже, опять же, ну, в группе, либо вот с товарищем. Потому что в обычном мире, да, вот в том сложном, связанном, давать какие-то надуманные, я думаю, оценки вот этих милосердий, правды, справедливости, мир, ну, практически, я думаю, не представляется возможным.
Это не представляется возможным. Это
называется философия.
Это нам придется с вами еще долго потом изучать. А сейчас мы просто первый раз проходим, чтобы знать, что есть такие четыре категории, по которым мы должны быть связаны. Но на самом деле мы ими сейчас еще не оперируем. Мы не можем ими оперировать, в нас их еще нет. Мы не ощущаем себя состоящими из них. Так что пойдем дальше. Питер.
Здравствуйте. Вы сегодня нарисовали вот там Ацмуто, творец, желание.
Да.
А вот творец — это же желание отдавать.
Да.
Это же тоже желание.
Свет.
А почему вот вы нарисовали, что желание, оно как бы под творцом? Вот это слово «желание».
А, нет, он... есть творец и есть творение. Творец — это желание отдавать свет, а творение — это желание получать кли.
Ну, так это желание же все равно.
Творец тоже.
Конечно, желание. А иначе мы...
А вы нарисовали, что желание, оно вот как бы все-таки зависит от Творца, хотя Творец — это тоже само желание.
Извиняюсь, дорогой, желание получать. А свет Творец — это желание отдавать.
Вот. То есть получается, что желание, оно имеет более глобальное значение.
Да. Если... Желание — это сила. Относительно кого она действует, так она называется. Или желание получать, или желание отдавать.
Спасибо.
С Питером разобрались. Николаев.
Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, вот категории «правда» в духовном мире и в нашем мире, она разная. В нашем мире у каждого правда своя. Так как нам объединить категорию «правды» в нашем мире, чтобы приблизиться к правде духовной? Спасибо.
Если вы отключите свойство «правды», категорию «правды» от себя и примите правду, которая существует в других, не в одном, в каком-то человеке вокруг вас, а вообще в других, то это вам поможет отключиться от себя. И тогда вы сможете прийти к категории милосердия, относясь к ним хотя бы так, как к себе. От этого придете к справедливости, которая заключается в том, что все равны, одинаковы, и всем полагается каждому в соответствии с его состоянием. И тогда в конечном итоге вы снова придете к правде. Вот это и будет настоящая правда. Но это мы все будем изучать впоследствии. Сейчас мы просто пробежались с вами по этой статье для того, чтобы просто представлять себе, что же говорится вообще о нашем объединении, из чего оно создано.
Да, действительно, вы правы. Высота неимоверная, конечно. Алма-Ата.
Алма-Ата.
Пока до правды.
Да, здравствуйте. Вопрос такой, возможно, от новичка или для новичков. Слышно?
Процесс. Да.
Да, а сколько времени еще до вот этого, ну, до этого идеального мира? То есть мы застанем это время, или это уже наши дети застанут? То есть, ну, как
Нет,
это говорится?
Это не дети застанут, это застанете вы, как только вы его создадите. Из раздробленных кусков вот этой системы, которая называется Адам.
Разбитой души, говорит.
Разбитой души. Вот это творение, оно на самом деле, вот это творение, вот я его закрашиваю желтым цветом, так? Это называется Адам. Адам. Оно разбито на огромное количество, на 600 тысяч частей. И мы должны эти части между собой соединить в одну систему. И тогда эта система будет называться Адам. Адам – это от слова «подобный», «подобный Творцу». Тогда возникнет динамическое равновесие между творением и Творцом. Вот, слияние так называемое.
Еще один вопрос будет.
Да.
Раф, скажите, а нужно вот это желание получать, что ли, включить в себя?
Конечно.
Что значит, что...
Без желания что получать, значит, что... без желания получать мы ничего не можем сделать. Оно должно быть в нас, только мы должны правильно им пользоваться. Как же можно без желания получать абсорбировать в себе все свойства, а затем с помощью их воздействовать на других?
Это прям желание получать то, что у народов мира, да, вот у людей, которые ходят по улицам, их желание получать нужно включить в себя.
И тоже. Получается и их желание тоже, да. Абсолютно.
Исполнять это, поднимать, как это к Творцу поднять?
Ну, милая моя, это внутри группы, внутри десятки, когда вы начинаете объединяться, вы начинаете чувствовать, как вас это отталкивает, как вас это привлекает и так далее. Там вы начинаете это делать. И там вы начинаете ощущать, насколько это все должно развиваться в вас. Это очень интересные проблемы такие. Но групповые занятия по сборке из разных людей одной общности внутренней. Когда вы начинаете чувствовать, что вы между собой создаете нечто такое, что имеет право на самостоятельное существование. Поэтому вы должны соединяться и делать так. У вас должен быть руководитель, который вами руководит. Как правило, это оттуда, или из Израиля, или из Европы, может быть. У нас же много филиалов и все это. Так что надо это все делать. А у вас нет такого?
Есть.
Ну так что?
Есть.
Так все, только есть, надо правильно работать над этим. Как правило, люди слушают и думают, ну это не важно, это так говорится, а на самом деле такое не должно быть. Нет, именно практические занятия в десятке, они являются самыми продуктивными, эффективными, необходимыми.
Спасибо, Раф.
Сейчас, я извиняюсь, небольшое еще уточнение, такой вопрос сейчас был в голове. А вот все, как у нас идет, то есть утренние уроки, мы занимаемся, распространяем, все идет в заточной скоростью, либо мы достаточно быстро двигаемся, по это, вашей оценке?
Это зависит от тебя, дорогой. Скорость Хорошо. Зависит от тебя.
Спасибо.
Питер.
Питер. Добрый день, Михаил Семенович.
Ну-ну.
Добрая вся группа, всему миру. Вопрос, вот смотрите, да, как мой эгоизм будет желать правды, да, если он все-таки как бы зависит от общества, да, и отрицает это общество, вот тут это все над нашим вот этим миром, потому что по-другому, ну никак, ну, логически не сделаешь ничего. Тут я думал над этим, справедливость, это я должен отдавать, да, и получать, и в то же время как бы и...
Подожди,
как бы
подожди, дорогой, ты о каком обществе говоришь?
Вообще всем, мы же все идем к общему, правильно?
Нет, неправильно, не спеши. Это все неправильно. Ты должен обо всему этому научиться в своей десятке. И только потом думать о чем-то другом. И это займет у тебя тоже, может быть, несколько лет. Так что ни о каком обществе не расплывайся так вот вокруг. Все общество. Не строй никаких иллюзий. Это все должно четко быть организовано в десятке. И все. Только лишь. Товарищи, спокойно. Я вам объясняю все очень систематически. Если вы вдруг что-то пропустили, прослушали, то, конечно, у вас уже обрывается нить повествования, и поэтому плохо. Ну, ничего. Мы эту статью с вами начнем серьезно проходить через некоторое время, может, через год или даже больше. А пока мы будем учиться с вами работать в десятке, это самое важное. Кроме того, хочу повторить насчет...
приглашения.
Да, приглашение, пожалуйста.
Значит, у нас вот скоро дойдем до Кишинева, пока просили нас напомнить всем, кто нас слышит в Америке, в Нью-Йорке, что у нас 30 июля в 19:30 будет большая лекция. И на наших сайтах есть ссылки, информация. Мы приглашать туда наших новичков. Борис Белсурковский там находится, наш товарищ, он будет читать эту лекцию. Следующее, вот как раз хотел сказать о конгрессе в Кишиневе. То есть 6-8 сентября в Молдавии большой, очень большой конгресс, на который мы всех приглашаем. Может быть, вы скажете несколько слов?
Я советую всем, кто только может, приехать в Кишинев, Молдову. Я советую всем, кто не может, подумать хорошенько, почему он не может. И у нас есть фонд специальный для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи, чтобы добраться или оплатить за конгресс. Мы понимаем, что это непросто для многих людей, но в то же время мы очень хотим всем помочь. Тот, кто на самом деле считает, что ему надо там быть, для того, чтобы познакомиться со всеми, для того, чтобы почувствовать, как это организовывается вообще вместе все. Потому что наше исправление, оно только в связи между нами. Поэтому давайте будем думать об этом, говорить об этом и делать это. Объединение, оно достигается именно изучением, развитием в десятках, в группе. Так что попробуем это все реализовать. Обращайтесь к руководству Конгресса, находите там Help Haver и прочие нужные вам материалы. И кто еще не записался, кто еще не решил, решайтесь поскорее, чтобы мы все встретились на Конгрессе. Я очень-очень жду и надеюсь, что мы с вами там увидимся. И большой привет всем людям, которых я здесь узнаю раз в неделю. Мне очень приятно видеть вас. Я даже чувствую, кого нет, кто есть. С Йошкар-Олы вдруг пропала одна молодая женщина.
Ну вот она сидит справа, видите?
Нет, это не та, есть еще одна.
Да, понятно.
Была. Вот. И так далее. В общем, Сан-Пауло сегодня есть, хорошо. Надеемся, что подтянутся и еще люди.
Чехословакии сколько?
Чехословакия очень приятная команда. Да. Надеюсь, мы с вами встретимся. Ну, если не в Молдавии, так, по крайней мере, потом у нас есть еще конгресс
в
Болгарии. Так что огромное вам всем спасибо за присутствие. Бывайте на всех наших занятиях. Абсолютно все открыто для вас. Перевод на русский язык всегда есть. Я обнимаю всех вас. Всего-всего-всего наилучшего. До свидания.
Пока. До свидания.